Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня в гостях нашего круглого стола, посвященного истории России, известные вам историки. Это протоиерей Георгий Митрофанов. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте.
И Кирилл Михайлович Александров.
Здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл.
Сегодняшняя наша встреча не посвящена какому-либо конкретному историческому событию и не посвящена также какой-то, скажем, яркой личности русской истории прошлого, но является началом небольшого цикла бесед о дореволюционной России в целом. Сейчас и на телевидении, и на радио появляется немало программ, посвященных тем или иным событиям старой России или выявлению каких-то линий истории, которые привели к тем трагическим событиям 17-20-х годов, которые мы называем в целом Великой Октябрьской революцией, и последствия которых мы, собственно, переживаем сегодня. Так вот, для этого же, мне кажется, стоит взглянуть еще и на то, что представляла собой жизнь в России. Какова была повседневность жизни разных общественных слоев. Ну, мы воспитаны, многие из нас, на школьной программе, например, стихотворение знаменитое Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» рисует совершенно определенный специфический образ России дореволюционного времени, который, наверное, и запечатлелся в сознании очень многих людей. Наверное, действительно, в нашей стране не все было благополучно, но все-таки картина дореволюционной России, наверное, сильно отличается от того штампа, стереотипа, который пытались нам внушить в советской школе. Но об этом говорит хотя бы то, что из России никто особенно не эмигрировал, в отличие от сегодняшней России, из которой многие люди, и совсем не худшие, не менее талантливые и способные, уезжают в довольно большом количестве. Если бы в советские годы вдруг сказали, что можно уехать свободно из страны, то, наверное, уехало бы огромное количество людей. А вот те люди, которые вынужденно покинули Россию во время революции, они и сами до сих пор, если еще живы, живут воспоминаниями о своей стране и передали эту любовь к России своим детям, внукам и уже теперь правнукам. Поэтому, конечно, очень интересно, мне кажется, взглянуть на то, что представляла собой жизнь в России, как ощущал себя человек из разных социальных слоев вот в этой стране. Поэтому мы начинаем наш цикл о сословиях, о тех социальных группах, которые составляли российское общество предреволюционного времени, то есть конца XIX, начала XX века. Ну и, может быть, для того, чтобы в целом представить себе эту картину, я попросил бы Кирилла Михайловича рассказать о тех социальных группах, о той структуре общества, которая существовала вот в то время.
Да, конечно, с удовольствием. Ну, дело в том, что, во-первых, нужно, конечно, начать наш разговор с того, что в российском законодательстве, начиная с эпохи Екатерины II, то есть со второй половины XVIII столетия, позднее в 9-м томе «Свода законов Российской империи» прослеживается традиция деления по различию прав населения страны на 4 состояния. Эти 4 состояния в соответствии, вот если использовать ту формулировку, которая была зафиксирована в 9-м томе «Свода законов Российской империи», можно определить так: дворянство, духовенство, городские обыватели и сельские обыватели. Да, значит, во-первых, бессмысленно дискутировать о том, когда сословия возникли, но в том виде, в каком они существовали 100 лет тому назад, они примерно сформировались в последней четверти 18-го, в первой трети 19-го веков. Городские обыватели делились на сословия почетных граждан, купцов, которых до 1863 года было 3 гильдии, а с 1863 года 2, мещан, цеховых ремесленников, а сельские обыватели включали в себя сословия крестьян, казаков и инородцев. Таким образом, на рубеже 19 и 20 веков вот, перечисление сословных групп дает следующую картину. Дворянство, духовенство, почетные граждане, купцы, мещане, ремесленники, которые потом, так сказать, образовались мещанами одно сословие, и крестьяне, казаки и инородцы. Сословное общество представляло собой в традиции Российской империи такую своеобразную иерархическую систему, в которой одни группы населения находились в соподчиненности с другими группами населения, и все вместе они подчинялись самодержавному государству, которое, в свою очередь, регламентировало все стороны жизни общества и социума. Но я бы хотел бы здесь сказать о том, что обязательно каждое сословие, несмотря вот на то, что можно себе представить, к какому сословию относился тот или иной человек, то или иное лицо, можно попытаться сегодня проидентифицировать себя с каким-то сословием. Я бы хотел сказать, что обязательно сословия были неоднородны внутри себя. Дворяне и потомственные граждане делились на потомственных и личных. Правовое положение православного духовенства тоже было, так сказать, весьма своеобразным. Крестьяне, как мы помним, до отмены крепостного права состояли из крестьян крепостных и государственных и прочее. И вот здесь очень важно то, что в России, в силу вот специфики ее истории, тут можно уходить в древние времена, вплоть там, 13 век какой-нибудь, татаро-монгольское нашествие, у нас не сложилось так называемого третьего сословия, то есть сословия свободных граждан, свободных городов. Еще Екатерина II предпринимала попытки вот создать такой класс средних людей, но, к сожалению, все эти попытки оказывались весьма жалкими, потому что, в общем-то, в положении этого городского населения ни в экономическом, ни в политическом смысле, ни в политическом статусе самих русских городов принципиально ничего не менялось.